«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели. Ну что, начинаем Сергей продолжать.
Сергей, Польша передает сейчас у нас приветы.
А, Польша, в информационное, это наша любимая страна вообще.
Да. Польша решила арестовать работавших при крушении президентского Ту-154 диспетчеров.
В каком году?
Которое крушение было в 2010-м. Mm-hmm. Арестовать сейчас.
Mm-hmm.
Вот, я сейчас расскажу поподробнее. В конце июля польская комиссия... В общем, они, короче говоря, выдают сейчас ходатайство в окружной суд Варшавы. Mm-hmm. Если он вынесет положительное решение, то следователи смогут принять меры к задержанию диспетчеров. Правда, они находятся в России, поэтому mm-hmm. ничего, конечно, мы никого не выдадим.
В Интерпол будет подавать, я так
понимаю. Ну да. В конце июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы mm-hmm. заявила, что причиной крушения самолета стали два взрыва, mm-hmm. а сама трагедия стала следствием преднамеренных действий, mm-hmm. связанных в том числе и с ремонтом борта. Нет сомнений в том, что трагедия была результатом ряда преднамеренных действий, говорит прокуратура. Как в области капитального ремонта, преднамеренной неправильной посадки самолета угу. в тысячи метров перед аэропортом российскими диспетчерами, а также в том, что касается аварий и взрывов, которые в конечном итоге уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации.
Угу. Сергей Александрович. Да, ну понятно. В принципе, тема-то не новая. Они уже 10 лет все это вот это раскручивают.
Но это, видимо, в связи с Белоруссией началось.
Ну, в связи с Белоруссией в том числе. Я думаю, это такая мелкая месть за Белоруссию. Ах так, раз угу. у нас не получилось в Белоруссии, вот, как мы хотели. Вот мы от Белоруссии еще пока не отступаемся, говорят поляки. Но вспомним вам все. Вот как Тихановская сказала, что и 1,5 миллиарда долларов вам не отдадим кредитов, ничего мы не признаем. И вообще сейчас все, так сказать, повынимаем. Я еще раз говорю, я считаю, что давно уже пора потребовать с поляков эти самые вот компенсацию за сожжение Москвы в 1612 году. Пересчитать это как бы, ну, в нынешнем курсе и выставить им счет. Ну а почему нет-то вот? А также выставить, например, счет им за те деньги, которые Советский Союз вложил, значит, в восстановление экономики Польши после войны.
Или как они это называют, оккупацией.
Ну, а какая разница, оккупация, так сказать, да, или еще что. Главное, что мы же вкладывали деньги, деньги им давали.
Экономика у них росла.
Да, давали им кредиты, оказывали им материальную помощь. Вот все это пересчитать и потребовать с них. Я не знаю, чем мы вообще как бы в этом смысле как-то вот очень жмемся, но ведь это будет выглядеть как-то не очень, а это вот как выглядит? 10 лет они что-то выдумывают, никак не могут выдумать.
Хотя ведь есть и записи, слышно, что происходит в кабине.
Конечно,
пилота.
Слышно, что происходит в кабине. Какие взрывы? О каких взрывах идет речь вообще, да? Они что-то там вынимали, вытягивали. В общем, есть политическая задача опять, да, обвинить Россию. Они же первоначально соглашались с этими результатами расследования, а потом, когда власть поменялась, да, начались вот опять вот эти вот все... Значит, изыскание, что называется, да, диспетчерами виноваты. Зачем нам это делать, опять же, на собственной территории? Но это тоже, я могу сказать, что такое самомнение поляков. Им все кажется, им казалось, что вот их президент Качинский, да, он вот такую для нас угрозу представляет, да, что вот мы прям готовы даже на собственной территории разбить их самолет. Да нафиг он нам не нужен, ваш президент? Вообще все ваши президенты, поляки, нам нафиг не нужны. Вместе с премьер-министрами, как бы, да, министрами обороны, вашими, так сказать, эти шляхтичами, кшепшесульскими и пшекшесульскими. Вообще, если честно, так сказать, да, мы бы вас в упор бы не видели, если бы вы так вот не воняли, если откровенно сказать, да, вот про вашу Польшу. Вот, вот собственно говоря, и все. Вот, собственно, и все. Поэтому разговоры о том, что вот мы там убили Качинского, а зачем? Что? Какой смысл был, да? Если бы мы хотели как-то обострить эту ситуацию там, или еще что-то вроде, мы еще что-нибудь такое придумали бы. В общем, выглядит все это бредово, поэтому я себе, так сказать, позволяю достаточно резкие выражения, потому что сначала мы им по-хорошему объясняли, сначала перед ними, так сказать, извинялись, ну вот так получилось, да, это общая такая беда, ну вот извините. Потом, опять же, он что летел-то сюда? Это вот открытие мемориала в Катыни. Вот там были польские военнослужащие, расстреляны, в том числе, как это считается, да, были расстреляны вот НКВД и так далее. Ну, слушайте, мы там многие эти вещи признали, открыли для них архивы, построили памятники, да, и после этого мы решили специально вот убить Качинского. Но это вот на самом деле выглядит только вот в таком совершенно бредовом воображении. То есть мы долго очень пытались быть приличными. Ну, я не знаю, мне кажется, хватит уже. Надо вот реально потребовать с них, так сказать, тоже всякие разные компенсации, репарации. Они нам очень много вообще навредили, очень немало вообще. За нашу историю, как бы, да, мы немало как бы от них потерпели всевозможных проблем, вот, и во всякие разные исторические эпохи. Причем у нас менялись, так сказать, менялся и политический строй, менялись и правители, а поляки все равно всегда были против. Вот. Против и все. Против самого факта существования России как государства. Вот. И, а сколько мы вложили, опять же, да, я говорю, в восстановление их экономики и так далее. Ну, я считаю, что за все это надо выдвинуть счет. И пусть они там дальше, и пусть они дальше вот, значит, брызжи слюной, как бы, да, и, значит, лопаясь от злобы, у себя там доказывают, что это не так, что они не будут платить, а мы скажем еще что-нибудь. Ну, придумали бы, что сказать, если честно. Да, придумали бы. Я бы придумал. У меня много еще идей вот, по этому поводу. Как бы, да, мы, я бы сказал, ну хорошо, давайте обсуждать цифру. Да, вы считаете, что эта цифра несправедливая? Я бы сказал, а какая справедливая?
Ну да, да. Вот видите, вы уже торгуетесь.
Да, вот вы уже торгуетесь. Давайте, давайте вас снять. Я бы втянул вот во все эти дела. Я, вот в данном случае я, например, совершенно не вижу. В конце концов, была польская интервенция? Была. Был нанесен, так сказать, ущерб и покушение на российское государство как таковое? Было. Было огромное количество других враждебных стороны Польши эпизодов. Были. Была помощь, которую наша страна как бы оказывала Польше, вот, и в том числе после войны для восстановления. Было. Здесь нету лжи. Здесь нет неправды. Вот давайте оценим эту правду.
Надо подключить раввинов, мне кажется.
Раввинов?
У раввинов, я уверен, зуб на Польшу за многое. Вот, и они смогут хорошо поторговаться.
Да, кстати говоря, я считаю, что здесь вот вообще как бы мировой сионизм как бы должен нам помочь, если честно.
Конечно, потому что поляки, да? Ужасно вели,
вот,
себя.
Ну, потому что поляки своими руками уничтожили невероятное количество евреев, сдавая их гестаповцам, эсэсовцам и так далее, изгнали их вообще из Польши. В Польше вообще евреев практически не осталось.
А было-то много.
Было, кстати, очень много.
Чуть ли не 20% населения.
И сколько эти евреи, кстати говоря, тоже, так сказать, там понастроили как бы и так далее, и так далее, и так далее. Вот я считаю, что здесь можно было бы объединиться,
да,
с мировым сионизмом по данному вопросу, как говорил, опять же, Владимир Ленин, так сказать, да, должны быть у нас есть попутчики, да? Ну, а почему нет? Я в данном случае, как бы, да, совершенно вот это поддерживаю. И литовцев туда же прижать, так сказать, тоже эти самые борцы за свободу. Половина вашего Вильнюса евреями была построена. Так, на всякий случай. И Рига практически вся принадлежала, как бы, им, да, и так далее, и так далее. Вот давайте возвращайте, если вы такие борцы за свободу, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот, давайте денежки, деньги на бочку. Я здесь вот, вот по вот данному вопросу я готов поддержать мировой сионизм. Да. Вот, я считаю, что здесь надо бы поработать с Польшей и вообще обрушиться на них, это самое, со всех сторон. Другое дело, что вот, к сожалению, сионизм уже не тот. Уже не тот он стал, как бы, да. Вот он тоже что-то видит, а что-то совсем не видит. Как вот, например, президент Зеленский, он говорит, да я не могу быть бандеровцем, потому что я еврей. Да мы видим какой-то еврей. Вот, и так далее. Вот, ну, это, да, я считаю, что с поляками нечего с ними цацкаться, вот, то к чему эти, ах, вот это будет как-то не очень прилично выглядеть, ну, хорошо, пусть это делает еще кто-то, вот, не знаю, какие-то другие люди, вот, вот я вот озвучиваю эти вещи, понятно, что я не могу предъявлять претензии к Польше, а почему не могу, а может и могу, я не знаю, я еще покопаюсь, может, мои предки, так сказать, пострадали тоже, как бы, от этих самых, от польско-литовских захватчиков, да, надо это самое. Надо это выяснить, да, вот, и какую-нибудь личную репарацию, так сказать, им в это самое, впендюрить.
Можно делать коллективные иски.
Коллективные иски к Польше, да.
В Америке, вы знаете, так делают, собирают 1050 человек.
Да, да,
они,
да,
скидываются на хорошего адвоката, да, и конец этой,
ну, вот, ну вот они же сожгли, да, как бы, Москву, это реально, реально. Что они тут творили, как бы, да, это же вообще, как бы...
Уму непостижимо.
Да, уму непомрачительно, я бы, да, сказал, да. Вот, поэтому я не знаю, к чему все вот эти вот, мы постоянно оправдываемся, мне вот лично вот это просто вот дико надоело, мы постоянно оправдываемся, да нет, поляки, мы не убивали президента, да плевать нам на вашего президента, поляки, понятно, он нам век был не нужен, и сейчас нам вообще до него дела никакого нет, и не будем мы вам ничего доказывать, они же вот и действуют именно так, мы арестуем ваших диспетчеров. Дальше следующее будет еще что-нибудь. Там, мы выставим иски против всех ваших авиакомпаний. Там, или еще что-нибудь в этом роде. Мы запретим вам полеты. Вот, ну и так далее. А мы все, да нет, да что вы. Да. Мы с ними очень долго разговаривали прилично. А они прилично не понимают. И, кстати говоря, исторически это тоже доказано. Они не понимают, когда с ними по-доброму. Да, не понимают. Вот и все. Вот и все дела.
Они там говорят, что, кстати, нашли какую-то типа взрывчатку. Ну, скорее всего...
Вы ее привезли, поляки. Ваш президент, вот, да, Качинский и вез эту взрывчатку. Он сел на нее неудачно, она и взорвалась у него под задницей.
Либо, может быть, это какое-то покушение было внутриполитическое.
Да, конечно. Не, ну, кстати говоря, такая версия была на самом деле. Да?
Но они, видите, они ее замыливают, пытаясь, да, обвинить нас.
Такая версия была, причем в польских СМИ, что просто политические конкуренты, на самом деле, взорвали президента этого Качинского вместе со всем его, со всей его командой для того, чтобы прийти к власти. Вот, собственно, и все. А, ну, как бы самое удобное перевести стрелки на кого? Переведем стрелки на Россию. переведем стрелки на Россию, как бы, ну и вот, и все будет хорошо. И тогда можно России. И тогда двух зайцев убиваем. С одной стороны, отводим подозрения от себя, а с другой стороны, вот, значит, Россия, все на Россию, как бы, ну и поддерживаем вот эту всевозможную русофобию. Хотя, еще раз говорю, я считаю, что это, ну, вся эта версия выглядит, ну, совершенно, совершенно бессмысленно. То есть, или здесь вот, опять же, постоянные какие-то противоречия. С одной стороны, они нас обвиняют в том, что мы везде очень хитро и очень технологично проникаем, да на все можем влиять, наши спецслужбы настолько, так сказать, злобные и коварные, что они могут все, а с другой стороны приписывают нам какие-то совершенно глупые действия, абсолютно тупые, так сказать, да, криворукие, ну, бессмысленные и вредящие только самим себе. Ну так что-нибудь одно тогда, да? Или мы все криворукие и бессмысленные, вредящие самим себе, в таком случае почему же мы вообще до сих пор еще существуем, а вы такие умные, эффективные и умелые до сих пор с нами не справились? Или мы, наоборот, как бы, да, очень умелые, как бы, да, эффективные и, значит, системно действующие. Но в таком случае не надо нам приписывать такие глупости, типа вот как взрыв этого самого, на нашей территории взрыв этого самого самолета президента Качинского. И кто может сказать, вот, например, предположим, мы, вот версия польская, мы убили президента Качинского. В чем наша выгода? В чем?
И тишина.
И тишина, да. В чем в таком случае выгода России? Да? А у них, как же, так же, как со Скрипалями, так же с этим, как Навальным этим треклятым, так сказать, да, это самое. В чем наша выгода? Вот в чем она состоит? В чем она, так сказать, да? И дальше, как бы, объяснений на самом деле нет, объяснение одно. Выгода в том, что просто очень злые люди находятся у власти в России, и они из чувства мести это все делают. Ну, вы тогда, ну, как за идиотов, так сказать, тоже не держите. Если бы мы были такими вот бессмысленными идиотами, ну, давно бы вы уже с нами справились, пожалуй. Вот бессмысленным идиотом, так сказать, были наши правители в значительной степени вот как раз на переломе. На переломе конца 80-х, начала 90-х. Вот тогда вам удалось с ними справиться. Вот сейчас немножко ситуация изменилась, мы чему-то научились. Там, конечно, у нас есть масса проблем, но тем не менее, там, да, приписывать нам какую-то дурь, уж прям совсем такую конченую, но не стоит. Вот, хотя ясно, что проблемы, как бы, они существуют. Так что вот с этими самолетами, да, это вот такое, попытка, опять же, навести тень на плетень в связи с тем, что происходит в Беларуси. Потому что события в Беларуси курируются польской разведкой. Вот для того, чтобы тоже взять и отвлечь внимание от всего этого, в том числе, возможно, и у себя в стране, да, я думаю, вбрасываются вот эти вот всевозможные версии вот по этому поводу.
Вот так вот. Ну, вообще интересно, насколько все похоже на то, что потом стало со Скрипалями, вот вы отметили, и что сейчас с Навальным тоже. Ведь это еще со времен древних римлян говорили, кому выгодно ищите.
Да,
это
да.
Единственный вот способ разобраться в ситуации, да. Кому выгодно. Находят самого там, у кого невыгоднее всего, и говорят, это вот он сделал.
Да,
и
да.
Говорят, все согласны, главное, они же потомки римлян все.
Да, но это
я
же...
всяких разных.
И это тоже, между прочим, такой способ, знаете, когда вам надо, ну, откровенную какую-то вот ахинею обосновать, надо, значит, обосновывать ее самым абсурдным способом. Да, вот как, например, скажем, в отношениях между Украиной и Белоруссией сейчас происходит, когда Зеленский сначала как бы клялся и божился, как и Порошенко до него, в дружбе с Лукашенко, вот, а теперь они, значит, перевернулись на 180 градусов, да, развернулись, да, но как они это обосновали? Да, Лукашенко сам дурак, они сказали, да. Вот он просто это не мы, подонки, то есть, которые на самом деле, ну, лживые насквозь, а просто Лукашенко, он нехороший человек. Вот, а раз он нехороший человек, значит, любые наши действия, в том числе включая самые подлые, они как бы в данном случае оправданы. Да, ну и вот вопрос, кстати, вот этот вопрос, кому выгодно, и что же в итоге получила Россия, например, от отравления Скрипалей, и что же она сейчас получает якобы отравление Навального, никто вообще толком объяснить не может. И они прекрасно понимают, что объяснить это невозможно, поэтому вот на эти вопросы они даже не пытаются давать ответ. Но что они все это списывают вот в какую-то, знаете, темную область. Просто здесь сидят какие-то такие вот совершенно маньяки, которые вот других вообще способов не видят, как разобраться с тем или иным человеком, кроме как вот это. Но и это у них почему-то не получается. Что же они за маньяки такие, если они не могут даже, ну, простых совсем вещей сделать. Вот. И откровенные логические ошибки в своем обосновании, ну, они как бы тоже на это списывают. Хотя, мне кажется, вот это и есть самый простой логический вопрос. Но объясните в таком случае, в чем же состояла выгода России, какую выгоду она получила после того, как, значит, вот этот самолет этого Качинского потерпел крушение и так далее. Ведь на самом-то деле тогда был период нормализации отношений с Польшей. Именно на фоне нормализации отношений с Польшей произошла вся вот эта вот история вокруг, значит, Катыни, значит, архивных документов, строительства мемориала. Вот эта встреча-то зачем нужна была? Да? В том числе для того, чтобы там же, там наше руководство, польское и российское, вместе бы отдали, так сказать, дань памяти вот этим погибшим людям. Это была нормализация, и она была выгодна нам. И в таком случае, кто же в таком случае мог иметь доступ к, вот, к самолету польского президента? Да кто угодно, только не наша спецслужба. Если уж хотите, на то пошло, да, поляки, если уж серьезно, да, тогда посмотреть бы надо на Запад и посмотреть, а кому в тот период было крайне невыгодно нормализация отношений между Польшей и Россией.
Можно посмотреть, кто сейчас это использует, американцы.
Да, и посмотрите, да, кто сейчас это использует, американцы, англичане, еще какие-то ваши конкуренты, в том числе внутри Евросоюза, может быть, немцы и так далее. Вот тоже к вопросу о поляках. Вы или врете сами себе, или вы абсолютно глупые, да, и ничего не понимающие люди. Потому что на вопрос, кому выгодно, на самом деле ответ-то есть. Выгодно тем, кто не хотел нормализации российско-польских отношений. А кто эти люди? Их надо искать на западе от Польши, а не на востоке. И это очевидно. И именно они в условиях, в реальных условиях Польши имели возможность, так сказать, получить доступ и к самолету президента Качинского, и к его команде, и, например, скажем, к радиообмену, и ко многим другим вещам. Вот они имели такую возможность. В том числе потому, что поляки сами им такую возможность дали, вступив в блок НАТО. Вступив в блок НАТО, любая страна, она оказывается под американским колпаком тотальной слежки. Тотальной слежки, да, причем совершенно невзирая на лица. Я уверен, что американцы слушали и президента Качинского, и весь его аппарат, и всех его министров, и продолжают слушать и сейчас. Поэтому, если говорить серьезно, да, то вот кому это могло быть выгодно, так это людям на западе от Польши находящимся. Американцам, англичанам, немцам, кому угодно. Кому угодно, потому что тогда как раз российское руководство пыталось нормализовать отношения с Польшей, и именно поэтому пошло вот на все эти мероприятия, связанные с Катынью, связанные с мемориалом, связанные с визитом польского руководства, связанные со встречей польского и российского руководства. Вот в чё, где надо копаться-то. Но туда поляки смотреть не хотят. Туда им не интересно. Ну как же, конечно. Зачем они будут смотреть туда? Ведь там же как бы находится большой хозяин. Поляки гордятся своей независимостью, там какое-то свободолюбием. На самом деле они давно как бы у ноги хозяина находятся. Хозяин — это американцы. Для поляков хозяин — это американцы. Вот и поляки ему давно присягнули. И не знают, как ему обложить, уже в какое место, как бы, так сказать, его поцеловать. Уже готовы свои собственные деньги тратить, лишь бы американцы построили базу на территории Польши. Вот, готовы все делать, да, вот, лишь бы американцам было хорошо. Ну, конечно. И после этого нам они говорят о каком-то объективном расследовании. Его быть не может в условиях Польши. Такая же ситуация со всеми теми отравлениями. Посмотрите, кому, кто в итоге извлек дивиденды из этого. Вот кто в итоге извлек какие-то дивиденды из ситуации со Скрипалями? Кто извлек дивиденды из сбитого малазийского Боинга? Кто извлекает сейчас дивиденды или пытается извлечь дивиденды из вот этого псевдоотравления, так сказать, псевдонавального? Вот. Кто извлекает дивиденды? И когда вы увидите, кто действительно этим пользуется, тогда вы поймете, на самом деле, если вы объективные и непредвзятые расследователи, исследователи, эксперты, наблюдатели, тогда вы поймете, кто действительно мог это все замутить и кому это на самом деле надо. Вот. И в конце концов, если бы российская власть хотела бы убить Навального, она бы его убила. Вот потому что для этого есть, ну, огромное количество способов, методов самых разных. Вот. И все, что российская власть делала в данном случае, как раз совсем не укладывается в версию о попытке убить его. Потому что если бы его надо было убить, не выпускали бы мы его из Германии, это как его, из России в Германию. Зачем его выпускать из России
в Германию? Кстати, сейчас звучат такие же и в Бундестаге заявления, что вы считаете русских идиотами, что вот они, да, вот именно так это сделали.
Да, то есть с одной стороны, да, они приписывают нам какое-то, ну, просто мировое коварство и проникновение во все политические системы всех стран мира. Мы везде влияем на выбор, а с другой стороны, просто выставляют нас какими-то идиотами, которые сами не понимают, что делают. Вот. Ну, это же как-то, не знаю, для нормального человека это же должно быть очевидно. Опять же, вы можете там поддерживать действующую власть в России, можете ее не поддерживать, можете иметь к ней претензии, но надо же просто иметь какую-то, ну, элементарную логику, надо хоть немножко своими мозгами как-то, ну, более или менее свободно пораскинуть и понять, вот что имеет место быть, а что выглядит совершенно глупо, да, и абсурдно. Вот. Ну вот, несмотря на это, этот абсурд как бы, да, на Западе множится, и поляки, я смотрю, в этом деле тоже преуспевают.
Сергей Александрович, и по поводу берлинского пациента, угу, сейчас собираются...
Что с ним? Как он сходил в туалет? Он, все нормально все?
Ну, он тут недавно опубликовал селфи с семьей, то есть он, в принципе... Ну, он выглядит, наверное, болезненным, но...
Сверхновейшее боевое отравляющее вещество «Новичок». Нипочем, как бы, да.
Настоящим демократом.
Настоящим демократом, да. Настоящим оппозиционером.
Ну, слава богу,
я думаю, что от него и пули, наверное, отскакивают.
Если надо, то и отскочит. Да? Какие надо, те отскочат. Значит, тут собираются опубликовать санкционный список Навального. Так называется список Навального. У нас списки разные есть. Есть список Магнитского, теперь есть список Навального. Туда собираются включать, правда, почему-то персоналии. Вот. Например, туда хотят включить Абрамовича. Или Шувалова.
А Абрамович тут при чем?
Вот решили на всякий случай, я так понимаю, да. Шувалова, вот послушайте, да.
Но было бы интересно, как мотивация была бы. Интересно.
Тут нет особой мотивации.
А, я понял, все, я все понял. Наверное, я-то просто не следил за деятельностью этого Нео. Нео нашей оппозиции, который руками останавливал пули. Конечно.
Который их расследовал.
Да, именно так.
Конечно,
да.
Он делал их расследование.
Да. Видимо, он там что-то такое расследовал против них. Да. И, ну и понятно, автоматом решили, что он, против кого он расследовал, те его и отравили.
Но мне нравится, что там даже не расследовали, сразу виновны. Пожалуйста.
Да, виновны, да, там, да. Что-то там ни о чем же, то, собственно, расследований там тоже нет никаких, по большому счету, да. На самом деле, там такие расследования у него в стиле, знаете, вот этих комитетов бедноты, там, 20-х годов, там, типа, если у тебя, например, больше, чем у меня, то ты уже виновен. Мне все равно, вот как это получилось, меня это совершенно не волнует. Но если у тебя, например, чего-то больше, чем у меня, значит, ты уже виновен, и, в принципе, ну, подлежишь расстрелу, как бы там, ну, уж, по крайней мере, оплеванию, это уж на 100%. Вот это, в общем-то, вот это и есть, на самом деле, все расследования, которые они обычно там расследуют. Вот, вот такие дела. Ну, да ладно, я как бы особо вот ну, это самое, там тоже, пиетета в отношении там... Олигархов наших не испытываю, но факт тот, что да, вот тоже тут как вообще они особо не заморачивались. Вот,
да.
Значит, против кого он там расследовал, да, вот против, вот они как бы виноваты, вот против них и санкции.
Тут интересный момент, сейчас об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, это довольно уважаемая газета. Франкфурт же, это же финансовый центр, то есть крутое место. И, значит, пишет об этом газета, она решила поразмышлять, кого туда могут включить. Он говорит, ну вот этого могут включить, вот этого могут включить. И наблюдатели говорят, вот если бы вы посмели бы такое написать по поводу какого-нибудь бизнесмена у себя в Европе, там, в Германии, вы бы получили многомиллионный иск.
Да.
А тут против российских бизнесменов, да. Мы их, конечно, нам их особо-то тоже не жалко. Мы... Mm-hmm. Но, тем не менее, это все-таки
ну,
наше.
Да,
и вы абсолютно бессовестно пишете и ничего не боитесь.
Ну, кстати говоря, я думаю, что здесь же тоже такая. Навальный и вот это его, так сказать, его понос, как бы, да, легкий, это просто повод, да. Вот. А на самом деле тут же давление на российский бизнес будет идти. А также, как и в деле со Скрипалями и всем остальным, давление на тех, кого на Западе считают, ну, как бы, условно, как бы, людьми из правящего класса, из правящей элиты. Вот, с целью одной, как бы, да, не так, так заставить их повлиять на изменения внутриполитического и внешнеполитического курса России. А уж какой повод там? Магнитский, Навальный, Скрипали, значит, этот Боинг, там, Украина, Крым, Донбасс, все равно. Главное, как каким-то образом, так сказать, заставить их менять свой курс.
Сергей Александрович, сделаем сейчас небольшую паузу, вернемся после.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Ну вот,
да.
Сергей Александрович, значит, список Навального.
Да.
Потихонечку его делают.
Я нахожусь в списке Путина.
Да?
Да.
А ты... есть и такой?
Да,
мне
есть.
Мне кажется, честь.
Список Путина, да, наверное, не знаю. Мне даже Rush Today подарила майку, на которой написано, я тоже в списке Путина. Это сидят там такие эти политические анонисты там в Прибалтике. Они периодически в Вильнюсе тоже собираются, там эти претендующие на то, что они когда-нибудь, значит, придут к власти.
Но и... это на деньги Ходорковского.
Ну да, на деньги Ходорковского. Да. И всех, значит, это самое тут пересажают, перевешивают, перестреляют. Ну, становят настоящую демократию, ну, как даже, как типа Ельцин, или даже... Лучше, чем Ельцин.
Лучше. Ну, куда
лучше, у Ельцина была хорошая демократия, но они сделают лучше, чем была у Ельцина, да. Вот. И они туда включают там всех скопом, всех, кого они ненавидят, такой список. У них там, они собираются, у них там ежегодная пятиминутка ненависти, и они там включают новых людей. Вот.
Ну, вообще, вот я тоже, вот вы сейчас сказали, лучше, чем у Ельцина. Я часто слышу от разных довольно публичных людей, как они вспоминают с какой-то ностальгией вот те 90-е годы, особенно... много журналисты любят, в то время работавшие, говорить, что это было, конечно, благословенное время.
Для них.
И, наверное, да, они довольно много зарабатывали, потому что страна была нищая, они были довольно состоятельными, а тогда на этом фоне так вообще, наверное, им было очень круто и приятно жить.
Да, они наварились на вот этом, на развале советской экономики, и огромное количество денег ушло, он стал идти, так сказать, в частный сектор, ну и на обслуживание всех этих вещей, да, многие стали знаменитыми, богатыми и так далее, и так далее. Вот, но, опять же, понятно, что там в советское время, как бы, да, они были никем чаще всего, и звали их никак. А тут вдруг они прославились и так далее. Некоторые по праву, некоторые, мне кажется, совершенно на пустом месте. Вот, но главное, что они, конечно, стали жить совершенно другой жизнью. Да, и им тогда казалось, что вот, ну все, вот счастье есть. Но попутно с этим там, да, разгорелось там с десяток региональных войн, вот, в которых погибли десятки тысяч людей. Попутно, значит, развалилась экономика, и огромное количество людей было просто выброшено на улицу. Вот, они не были этими самыми политиками, журналистами, экспертами, к сожалению, да, для них. Вот, попутно, да, началось изгнание русских из бывших советских республик, вот, которым некуда было деваться, мы получили разделенный народ, один из самых больших или даже самый большой в мире, вот что, в общем, даже теперь и власти наконец-то признают, да, вот, вот, ну, а они, да, они, им было неплохо, вот, но, если честно, если посмотреть, кто это, ну, наберется, может быть, там, вот реально, там, в пределах 2-3 тысяч человек, вот таких вот, да, а то
которые
и меньше.
Которые преуспели.
Да, а то и меньше, а то и меньше, тем, которым было очень хорошо, так сказать, да. И так далее. Вот. Ну, понятно, что там тоже были свои объективные какие-то вещи, но вот эта их ностальгия, да, по поводу тех времен, она такая глупая, конечно.
Ну, еще говорят, тогда
глупая
было...
Глупая и злобная.
Очень свободно. Я так понимаю, даже в каком-то этическом плане было свободно. Они могли много делать и говорить, много чего. Ну, журналисты могли многое показывать. Много было разных, я слышал, договорников.
Да, тогда вот это как бы вот то, чего не было. Ну, например, в советское время просто там вот есть указания, пишешь там, да. Вот, а тут появилась возможность зарабатывать на всем сразу. На чем угодно, на всем сразу. Ну и надо сказать, что наша, так сказать, шатия-братья, вот это, она кинулась с радостью вот во все это, там, потому что можно было деньги зарабатывать очень, очень неплохо. Вот, на всем. Хотя говорить о том, что, знаете, можно было все говорить, ничего подобного. Цензура была, просто она в другую сторону была развернута. Во-первых, вас могли убить. Вот, запросто.
И мы знаем такие случаи.
Да, кстати. Таких случаев было масса. Мы знаем только самые громкие. А на самом деле там за те же 90-е годы перестреляли довольно большое количество журналистов, в том числе региональных, просто о них, ну, мало кто знает. Между прочим, как раз перестреляли в основном тех, кто пытался более или менее честно описывать происходящее. Вот их там поубивали в основном, да? Вот. Ну или там избили, убили, там, не знаю, по-разному, по-всякому. Это первое. И второе, на самом деле, вот так вот напрямую противоречить линии тогдашних, так сказать, реформаторов тоже было довольно сложно, потому что они вообще это не приветствовали. И не приветствовали, тут же навешивали, так сказать, всякие ярлыки, тут же вытесняли людей куда-то, так сказать, на периферию, перекрывали им кислород и так далее. Вот, собственно говоря, и все. Так что не было никакой такой особой свободы. Была, ну, была свобода для какого-то, ну, достаточно ограниченного числа людей, которые тогда сделали карьеру. Сейчас они ностальгируют именно потому, что тогда они сделали карьеру. Но многие из них тогда еще просто были достаточно молодыми, во-первых, да, и во-вторых, ну, как бы они чувствовали, что это вот их звездный час, что называется. А сейчас они, у них ностальгия, да, связанная там и с объективным старением, и снижением их роли вообще в этом политическом процессе, информационном процессе, но и с тем, что, да, вот, грубо говоря, сейчас вот уже так не получается взять и наварить там кучу денег на том, на сём, на этом, на пятом, десятом. Ну, вот, да. Ну, самая большая эта проблема, что вот... Это я говорю, как я вот рассказывал здесь вот про Хрущева, да, про то, что интеллигенция восхищалась и продолжает шестидесятники восхищаться Хрущевым за то, что он развенчал культ Сталина. Вот. А огромное количество простых людей Хрущева этого на дух не переносило. Не переносило на дух, потому что все, что он делал, например, в области, так сказать, экономики там, и сельского хозяйства, вот это разорение как бы частных, совсем уж маленьких, микроскопических частных хозяйств, которые вроде бы как люди хоть немножко стали вздыхать, а он нет опять, да, под разговоры. Они его просто, ну, или презирали, или ненавидели, вот, или называли всякими нехорошими словами. А интеллигенция, там всякие разные писатели, художники, шестидесятники, они все... Сейчас они просто тоже вот сейчас вышли в тираж, а вот где-то еще там, например, скажем, перестройка, 90-е, они тоже все с теплом вспоминали об оттепели Никиты Сергеевича Хрущева. Для кого была оттепель, а кого на голодный паёк пересадили?
Ну, кстати, да, вот много военных повыгоняли, да?
Да, повыгоняли огромное количество военных, которым тоже просто их там выбросили, и все, давайте, идите, куда хотите, идите.
Вот, а ведь там это были во многом, мне кажется, фронтовики.
И фронтовики, и в том числе люди. Фронтовики, да. Я уж не говорю о том, что Никита Сергеевич Хрущев тот еще борец с режимом, да, он сам подписывал расстрельные списки, в том числе на Украине.
И говорил, надо квоты-то расширить.
Да, как известно, да. Но вот вспомните вот этого дифирамба, который ему пели шестидесятники, да, вспомните дифирамбы, которые ему пели вот в перестройку. Ой, какой хороший, Никита Сергеевич, какая оттепель, как там хорошо было, вам хорошо, а всем остальным не очень хорошо. Огромному количеству людей, которых он там, ну, просто, так сказать, да, чью жизнь он перевернул вверх дном, как бы, да, или просто усложнил, было совсем нехорошо. А вам хорошо, да, вы там фильмы снимали и прочее-прочее. Свежий воздух там оттепели. Вот тоже это надо понимать. Здесь с теми, о ком вы говорите, ну, примерно такая же история, только более пошлая. Тогда, мне кажется, все-таки даже у тех же шестидесятников было больше искренности в том, что они говорили и делали. Вот. А эти-то вообще просто бабки колотили, да и все. Те, которые в 90-е годы. Вот. Ну, все, деньги, карьера, как бы, да, вот это круто. Вот. А что там происходило на этом фоне, да, какая разница, не имеет значения. Все рассказывали они про то, как вот реформы, значит, скоро сделают нашу экономику невероятно эффективной, прибыльной, доходной. Надо дать людям удочку, говорили, не надо их, это, давать им рыбу, дайте им удочку. Вот это было такое, я помню, они прям, не надо, было два таких вот дебильных лозунга. Первое, не надо изобретать велосипед, все уже изобрели до вас, поэтому делайте, как вам сказали. И второе, не надо давать людям рыбу, дайте им удочку, они ее поймают. Вот твари, как бы, да, вы хотите сказать, что вы дали людям удочки, что ли?
Мне кажется, просто забрали рыбу, да.
Вы у них и рыбу забрали, да. Как бы, и удочки, так сказать, между собой переделили. Вот, а большую часть удочек просто попереломали, как бы, и все. Ну, продолжали вот это говорить там, не надо изобретать велосипед, не надо, да, нет. А вот надо, вот и все.
Тут еще, когда вы сейчас сказали про шестидесятников, которые радовались Хрущеву, ну, видимо, может быть, потому что они были на подкормке у государства.
Ну, да? В том числе,
они,
да,
работали на каких-то хороших, можно сказать, креативных специальностях, возможно.
Да, да, на креативных специальностях. Им не нужны были коровы в подсобном хозяйстве и кролики.
Они, например, были директорами музеев крупных,
ну,
или что-то в этом роде.
Я не знаю насчет, да, ну, да, вот как в основном это такая творческая интеллигенция.
Нет,
я понимаю, что, в общем, на самом деле, как бы, его вклад в развитие страны тоже был. Тут, опять же, нет, тут совсем таких черно-белых вот ситуаций их вообще практически не бывает. Вот они такие разные, да. Вот. Но, в общем и целом, как бы, я думаю, что вот, значит, развенчав культ Сталина, Хрущев пытался создать вот этот культ оттепели. И надо сказать, что ему отчасти это даже удалось. Ему это удалось, потому что еще долго потом вспоминали, говорили. Я, правда, честно говоря, так и не понял. А потом сказали, настал потом душный брежневский застой. Я, если честно, не понял, чем там душный брежневский застой в худшую сторону отличался от хрущевской оттепели. Вот. Не знаю, на мой взгляд, в основном ничем. Да? А, например, в брежневский застой огромное количество всяких разных вот этих деятелей культуры и искусства смогли выехать, например, на ПМЖ за границу. Не без приключений, не без приключений, так сказать, да. Ну, но смогли. Смогли, они поехали, как бы, да, и известно, что это вот, начался этот поток, кому совсем не нравилось, мог, так сказать, уехать, вот, и так далее. При Брежневе, мне кажется, даже больше стало понятных правил, как бы, жизни и понятных вещей. И, кроме всего прочего, и просто жизнь стала более такой, более сытой, что называется, более спокойной в том числе. Вот это все огромное количество фильмов там про любовь, да, талантливых советских, которые там... Начиная там всех тех служебных романов «Москвы слезам не верит» и заканчивая, ну, любыми другими вообще-то. Действительно, очень много талантливых фильмов. Это о чем говорит? О том, что на самом деле вот люди стали думать, как бы вот это любовь, морковь, там вот отношения. Это признак
что
чего?
Более земное, да,
это признак на самом деле более или менее спокойной жизни. Потому что когда вокруг тебя бушует гражданская война, как бы, или просто война, или там полыхают революции, тебе не до этих вещей. Вот. А это был признак того, что люди наелись, так сказать, да, успокоились, в принципе, они не голодали, да, под забором как бы не умирали от холода, да, на голом, это, голым задом как бы, да, на снегу не сидели. И вот у них начались другие мысли, как бы, да, вот, романы, как бы, то все, пятое-десятое, любовь там тролливали, а как же любовь? Ну как вот, хрен его знает, как любовь. Вот. Но факт тот, что это, вот, ну, это хотите, не хотите, но это был признак на самом деле более-менее спокойной и относительно благополучной жизни. Вот так вот.
Сергей Александрович, и сейчас же, вы знаете, идут беспорядки и погромы в Соединенных Штатах, и я подумал, можно провести интересную параллель с нашими шестидесятниками. Сейчас среди активистов, которые громят там витрины магазинов и так далее, оказались не только афроамериканцы, но и белая золотая молодежь, дети миллионеров нью-йоркских, вышли и борются за равенство. Вот сейчас арестовали во время очередного погрома 7 молодых людей, которые разбивали витрины брендовых магазинов, кафе и банков на Манхэттене. И потом начали выяснять, кто эти люди, и оказалось, что, например, среди них есть дочь миллионеров из Нью-Йорка, мать известный архитектор, отец профессор Колумбийского университета, психолог, специализирующийся на детях-подростках. И она живет ютицей, я бы даже сказал, в квартире за 2 миллиона долларов в Нью-Йорке. А еще у семьи есть исторический особняк в соседнем штате. Вот. И вот она вышла громить магазины. У нее много коммунистических записок разных. Ну, она вообще размышляет об этом. Революционная стратегия, где она цитирует Сталина и Троцкого. Двух, можно сказать, друзей. Вот. И там куча вот таких вот, вот интересных людей.
Вести ФМ.
Еще там арестовали довольно крупного рекламщика, арт-директора крупных проектов для известных брендов. То есть он да. как бы с одной рукой он делает витрины, а другой их громит.
Да. Но это очень характерно, между прочим, да. Ну, вспомните наше революционное движение. А кто там был? Что там были какие-то эти все всякие разные... действительно, там были какие-то обедневшие крестьяне или пролетарии? Да не было их там. Это все были дворянские дети, жившие очень неплохой жизнью. Вот, на самом деле, вполне себе сытый. И вот им взбрело, что, так сказать, именно они должны побороться за справедливость. Справедливости никакой они не установили, если честно, да, вот, в конце концов, да. Но вот так вот с ними происходит.
Это но Маркс вот... они в оригинале читали.
Маркс они читали да. в оригинале, это, конечно, да. делает им честь. Вопрос но только в том,
виду, да,
вопрос
они...
только в том, а что же потом случилось.
Они да? были действительно очень образованными людьми.
Да, это правда. Но вот это, может быть, это горе от ума. Мне кажется, да, образованные да. были, но мудрыми не были. Потому не что, были. Мне кажется, они собственные, на самом деле, амбиции всегда ставили выше того, что можно называть благом, да, ну, грубо говоря, вот то, что случилось, война, в которой там погибло 10 миллионов человек гражданское, это что, хорошо, что ли? А что в этом хорошего? Потом говорят, ну, потом вот зато построили, потом зато построили, а оно точно стоило вот этого моря пролитой крови? Или сейчас, например, посмотрите всех этих оппозиционеров, которые вроде как, наоборот, в другую сторону. Кто они такие? Огромное количество из них это или дети партийной номенклатуры, которые вообще, на самом деле, если честно, так сказать, да, ничего плохого в своей жизни не видели. Они вот там борются за бедных людей, сами никогда бедно-то не жили. Они даже не понимают, что это такое, как это вообще. Никогда этого не испытывали.
И да? рассказывают про брежневский застой, когда да. они в этом застое жили
да,
просто
жили, так сказать,
как
очень,
короли,
очень
да.
неплохо, да. Или люди, которые наварили немерено денег, скажем, да, на развале Советского Союза, на развале этой экономики, да, и, в общем, являются очень богатыми, там, поэтому могут позволить себе сбежать там, куда-нибудь за границу и оттуда там вещать. Вещать, так сказать, как они вот радеют за эти самые, за простой народ там и за все остальное. Вот, или выпускники элитных учебных заведений, где они учатся там за огромные деньги своих родителей. Вот, и, в общем, тоже к этому народу, за который они якобы выступают, не имеют никакого отношения. Это обычная история для вот этих вот революционеров. Там всегда огромное количество вот таких вот странных каких-то самих, сами себе противоречащих людей. Это то ли месть родителям, то ли, так сказать, ощущение того, что вот компенсация того, что, ну, такое внутреннее ощущение, что на самом деле настоящей этой жизни простой никогда он не видел и ни бедствий никаких не испытывал. Вроде как я хочу компенсировать это, но компенсировать за счет чего? За счет того, чтобы устроить там какой-то дичайший бардак там или что-нибудь в этом роде. Вот. Ну или просто от скуки, если честно. Очень многие же это делают просто от скуки. Вот. А им надо чем-то от пустоты внутренней, надо эту пустоту заполнять каким-то содержанием, и вот они себе придумывают содержание. А какое содержание? Ну, конечно, очень хотелось бы видеть себя борцом за благородную идею.
Ну вот им вообще, я так понимаю, работать особо не надо. Ну, им, например, ну, там 20 лет, это они еще и не начали работать, там 27 лет тоже вот не работают, они отучились, им делать нечего, и вот у них такая тусовка революционная. Это да? гораздо более интересно, чем просто в клуб
да,
ходить.
Да, а потом друг другу, так сказать, это самое, знаете, с таким многозначительным лицом рассказывают про то, как вот как ты борешься за светлое будущее или за какие-то благородные идеи. Вот, тем более, что любой погром, конечно, он нуждается в благородной идее, несомненно. Вот черные громят и говорят, что вот это от того, что вы наших предков когда-то угнетали, а, вот, а не от того, что мы нехорошие. Да? Эти вот тоже что-то придумывают такое, непонятно что себе. Это, к сожалению, обычное дело для разрушителей вообще. Самое интересное, что к созиданию чаще всего такие люди не способны. Вот это вот разрушение, как бы, да, является их пределом. Созидают потом другие, которые вот этих вот разрушителей, романтичных или неромантичных, или просто придурков, да, ну, обычно ставят к стенке. Или выбрасывают, как бы, да, из этой самой, из тусовки. Это в самом мягком варианте. Вот, вот тогда это действительно характерно. И вообще, вот, что касается вот этого всего движения, да, вот, как бы, надо как бы вот бесконечно бузить, там, что-то такое там, качать. Я думаю, что в большинстве случаев это, конечно, от вот, внутреннего диссонанса какого-то. И попытка вот этот собственный внутренний диссонанс устаканить, она без честного взгляда на себя приводит вот, к стремлению разрушать то, что вокруг тебя находится, не особо даже думая, а что же будет вместо этого, какие будут последствия, какая разница, какие будут последствия. Вот. Да, вот, пусть последствия будут потом, а мне вот сейчас важно. Вот так вот.
Ну, они все очень защищены в материальном плане, поэтому могут позволить себе такие развлечения, потому что вот среди вот этих задержанных одна девушка, которой сейчас больше 20 лет, она начала свою протестную деятельность еще в 14. Она даже давала интервью на митинге движения Occupy Wall Street. Помните, это было... Ну да, это было довольно давно. Вот. Другая организовывала забастовки несколько лет назад после стрельбы в флоридской средней школе и участвовала в протестной тоже акции там в одной в городе. То есть они такие вот, ну, можно сказать, это профессиональные революционерки.
Ну, а с другой стороны, да, знаете, так, если совсем цинично, давайте их поддержим. Пусть они развалят эти Соединенные Штаты Америки. Чем мы за них, так сказать, это самое переживаем? Пусть они, в конце концов, давайте скажем честно там, да, можно спорить про опломбированный вагон, как бы, да, но то, что, так сказать, и про связи Ленина с германской разведкой, можно спорить об этом там до упора и доказывать, что это так или не так. Но фактом остается то, что... Все абсолютно внешние игроки с большим энтузиазмом отнеслись к тому бардаку, который в России начался в 2017 году. Все. И все попытались этим воспользоваться. Вообще все. То есть все внешние силы по факту поддержали революционные движения в России или своим бездействием, или своей прямой помощью, или какими-то косвенными действиями, которые способствовали разрушению страны. Потому что все они были заинтересованы в уничтожении, развале или, скажем, ну, тотальном, так сказать, снижении влияния Российской империи, чтобы ее устранить с мировой арены. И поэтому все они так или иначе подыграли, как бы, да, или, по крайней мере, так сказать, ничего не сделали для того, чтобы помочь там, и так далее, и так далее. Вот они все очень с радостью вообще этими вещами воспользовались. Там, умышленно, неумышленно, там, это можно долго рассказывать, там, планировали, не планировали. Я здесь в данном случае, как бы, не претендую ни на какую истину, потому что я не знаю, там никаких там многие вещи как бы документами напрямую не подтверждаются, я имею в виду всякие конспирологические штуки, да, такие, вот, про связи большевиков в том числе, вот, но то, что можно однозначно сказать, это то, что все абсолютно державы по всему периметру Российской империи бывшей попытались воспользоваться этой ситуацией, вот, и, значит, попытались, как бы, они были рады этому бардаку и попытались воспользоваться его результатами. Вот, вот такие, даже те, в том числе, которые вроде бы были этими самыми союзниками и российской монархии, как бы, и родственники Николая II, как бы, и все, и они тоже все этим попытались воспользоваться. Потому что им Российская империя была тоже поперек горла. Вот как потом стал Советский Союз, как теперь Российская Федерация в том числе. Поэтому, что касается вот этих вот людей, там, революционеров в этой самой, в Америке, вот давайте, значит, будем их там поддерживать. Давайте поддержим революционеров. Давайте революционеров в своей стране мы поддерживать не будем, как бы, да, потому что, ну, это кончится, ну, новой гражданской войной, например, зачем нам это надо, да? А революционеров в Америке мы поддерживаем. Я вот все решил. С этой секунды я поддерживаю всех леваков, так сказать, в Америке. Пусть они громят, крушат там. Ну, как, конечно, ведь в конце концов в Америке ведь несправедливое общество. Пусть они установят более справедливое общество. Я за более справедливое общество в Америке. Вот, поэтому, как бы, да, все, пусть они там все громят, это жгут вообще там это, не признают результаты выборов. И это правильно, да, как бы это вот, ну, так вот все. Будем. Я даже здесь тогда готов согласиться с историческим материализмом. Это вот последствия развития исторического процесса.
Хорошо бы они использовали для этого и учение Троцкого, и учение Сталина, и попытались бы это все соединить.
Я лично советую им в этом смысле использовать всех. Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Троцкого, Мао Цзэдуна, вообще всех кого угодно. Вообще все, что может как бы, это развалить Соединенные Штаты Ким Америки, я все это приветствую.
Ким Чен Ын наверняка что писал.
Ким Чен Ын, да, идеи Чучхе очень, так сказать, хорошо пойдут.
Сергей Александрович, ну что, нам нужно сделать сейчас небольшую паузу, и мы вернемся после новостей.